Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор со священником Дмитрием Березиным, настоятелем Казанского храма в селе Молоково. Добрый день, отец Дмитрий.
Добрый день.
В предыдущей программе вы подробно рассказывали в том числе о жизни прихода и о том, как церковь может и должна быть открыта для наших сограждан. Я знаю, что вы ведете большую миссионерскую деятельность. Вы возглавляете миссионерский отдел Московской митрополии и, что немаловажно, очень много усилий направляете на создание, в том числе, мобильных приложений, работу в интернете. Давайте об этом поговорим, расскажем, действительно, как церковь ведет себя в информационном пространстве с тем, чтобы быть открытой.
Угу. Ну да, конечно, прежде всего, концепция вообще миссионерской деятельности, которую мы у себя, по крайней мере, ну, пропагандируем, поддерживаем, это то, что центром миссии является приход. То есть человек, который приходит в церковь, да, или хочет больше узнать, он должен быть сконцентрирован на приходе, который рядом с ним. То есть прийти в тот храм, который у него в городе, у него в селе и так далее. Вот. И этот приход должен, соответственно, быть готовым к тому, что человек придет, будет задавать вопросы, будут интересоваться. И для этого мы создаем внутри прихода необходимые, ну, скажем так, возможности. Это и специальные миссионеры-катехизаторы, которые учатся, проходят курсы специальные, уже несколько лет проводимые в епархии. Это и листовки различные, книги и так далее. Это и воскресные школы для взрослых. То есть человек, который захочет узнать о вере и как-то себя увидеть в этом, он должен на приходе найти людей, которые ему помогут. Вот, то есть мы для этого, безусловно, делаем достаточно много, но все, естественно, зависит от каждого храма непосредственно. Вот. А поскольку у нас сейчас, да и мы сами тоже, да, огромное количество времени люди проводят в интернете, чаще всего при помощи мобильных устройств, то, естественно, игнорировать это время, которое человек там проводит, мы не можем. И поэтому достаточно много проектов ориентированы на интернет, которые мы реализуем. Ну, в частности, вот вы сказали про мобильные приложения. Уже с 2014 года была разработана православная библиотека, мобильные приложения, где более 2000 книг и несколько сотен аудиокниг доступны бесплатно. Их можно установить на iOS, на Android устройство и, соответственно, читать, слушать. Там, ну, я думаю, для среднестатистического человека 2000 книг – это вполне достаточно на ближайшее время для чтения. Вот. Также был впоследствии разработан православный молитвослов, тоже мобильное приложение. И сейчас мы выпустили вторую уже версию, где есть возможность в том числе молитвы прочитывать параллельно, есть сравнивать тексты. Если человек хочет изучить, например, церковнославянский или более, ну, глубоко понять, да, тексты молитв, он может открыть русский перевод и церковнославянский перевод. Слушать аудио в том числе. То есть здесь эти все возможности есть. И пожалуйста, им можно пользоваться. И более того, мы активно расширяем наполнение и библиотеки, и молитвослова, и готовы здесь каким-то сотрудничеством в том числе.
Давайте уточним, как в этих мобильных плей-маркетах, да, и других найти это приложение, что нужно ввести?
Ну, в принципе, достаточно написать либо православная библиотека, либо православный молитвослов. Выбор будет в iOS маленький, в Google побольше. Вот. Но там будет купол храма изображен, написано либо мой молитвослов, либо православная библиотека. И разработчик там будет указан Дмитрий Березин, это, соответственно, или миссионерский отдел Московской епархии. Поэтому таким образом вы поймете, что это то самое приложение, о котором мы сейчас говорим. Вот. Да, но вот после разработки этих приложений и как раз наступила наша замечательная пандемия. Все закрылись, попрятались. Стало появляться достаточно много различных форм. Ну, записки раньше по интернету принимали, но это было так, да, скажем так, побочное совершенно задача, появились трансляции богослужений, и актуализировался вообще вот этот момент связи прихожанина и прихода именно через интернет. До этого были сайты, социальные сети, активность используется, и где-то, наверное, году в 2010, по-моему, у нас был тоже, проходила такая миссионерская конференция очередная, епархиальная, и там был доклад такой инновационный, когда говорили, что вот, оказывается, ВКонтакте можно создать страницу прихода, группу, да, и там можно все многое чего делать. И тогда, в 2010 году, это казалось бы таким что-то, ого, такой прорыв был информационный. Вот сейчас скорее наоборот, да, сейчас каждый приход, даже у некоторых, я знаю, нет сайтов, а есть группа ВКонтакте или там в Инстаграме, и, соответственно, информационно приход представлен так или иначе. У многих есть группы в WhatsApp, в Телеграмах для прихожан. Вот. И поэтому, конечно, эта связь, она актуальна, она многогранна, и она нужна. Мы даже предлагаем людям, кто приходит в храм, добавиться в группу, допустим, в WhatsApp, для того, чтобы, ну, происходит какой-то праздник, какое-то мероприятие, паломническая поездка, опять же, там, какое-то богослужение торжественное, лишний раз напомнить, лишний раз пригласить. Это очень здорово, и человек у себя отмечает, и, может быть, где-то будет участником. Вот. Но у всех этих возможностей есть побочные эффекты. На сайт нужно идти. Вот я как пользователь, я пытаюсь иногда вспомнить, в какой день у нас служба будет. Мне нужно зайти на сайт, найти расписание, найти в этом расписании нужную дату. То есть это, ну, очень много времени занимает. Там в социальных сетях тоже трудно это искать. И мы стали думать, а что бы можно было бы. Вот. Идея мобильного приложения для прихода, она вообще не новая, она, ну, витала в облаках, и стали вот в течение как раз, наверное, весны-осени 2020 года фантазировать на эту тему, обсуждать, размышлять, и постепенно родилась концепция вот этого приложения, где, с одной стороны, сама разработка приложения мобильного – это достаточно дорого. То есть это, ну, несколько миллионов рублей, если сделать полноценное с нуля мобильное приложение. Соответственно, ни один приход нормальный это не потянет, да, это невозможно. С другой стороны, надо. Вот. И мы придумали такую идею, что есть понятие «мой приход», где, если я добавляю свой храм туда, прихожанин может выбрать свой приход и, ну, называть его как бы основным приходом по умолчанию. При этом у него доступны все остальные, но вот основной у него такой. И вот создали такое пространство для приходов, где можно и подавать записки, можно видеть все новости, расписание богослужений. И даже вот для ряда приходов мы сняли виртуальные туры, где можно виртуально путешествие совершить. Особенно было это приятно, когда, ну, еще вот эти поездки, да, посещения храмов были ограничены, и в некоторые далекие приходы, куда не доберешься, ну, или даже технически долго ехать, вот так вот надеваешь либо очки, вот эти, да, с телефоном вставляемым, и прям вот путешествуешь по храму, ностальгируешь иногда немножко, или летаешь над ним, смотришь, как там вокруг. Вот такие интересные. Они, конечно, такое, можно сказать, баловство немножко, но в эти туры можно добавлять любую информацию с рассказом о святынях и так далее. То есть это может быть очень познавательно и интересно. Вот такое мы сделали игрушку.
Как можно в этом поучаствовать? Что нужно сделать? Есть ли какие-то ограничения?
Ну, самое простое, если либо настоятель храма, да, либо прихожане сами хотят инициативу проявить, это тоже очень приветствуется. Нужно зайти на страницу портала «Мой приход». Ну, опять же, самое простое – написать в поисковике. Там есть форма заявки. Ну, или, опять же, можно напрямую связаться со мной. Мы обсудим, что, как добавить приход, какие есть возможности. И очень запросто можно добавить. У нас ну, география сейчас очень широкая. То есть, в основном, это, конечно, Москва, Подмосковье. Но есть у нас и Челябинск. И вот сейчас мы камчатские храмы хотим добавить. Более далеких, наверное, пока нет, но нас никто не ограничивает.
В чем выгода? Вот зачем это нужно делать? Объясните простым языком.
Зачем это нужно приходу, да, наверное?
Да, конечно.
В первую очередь. Ну, на мой взгляд, какие здесь удобства? Во-первых, по одному нажатию на кнопку прихожанин получает в своей ленте полностью информацию, которую, ну, приход хочет, все объявления, новости, расписание. Причем актуально, не надо ничего искать. Есть понятие лента событий, и в этой ленте к каждой дате привязаны необходимые события. То есть я теперь нажимаю, я смотрю, что у нас, допустим, тогда-то служба, а в храмах, допустим, где много священников, можно сразу написать, что служат такие-то священники. И для прихожан, соответственно, сразу есть понимание, когда будет служба, в честь кого, кто служит, кто исповедует. Ну, там, где многоштатные приходы, иногда это бывает важно. Вот. Это во-первых. Во-вторых, если мы говорим, например, о записках. Я вот посчитал, так на коленке, 50 тысяч бумажных записок позволяют сохранить одно дерево. Вот. Ну, это такая отчасти шутка, но, с другой стороны, если я подаю записку через приложение, как прихожанин, а я как священник, соответственно, читаю ее с мобильного устройства, там есть специальное, да, отмечаю, что она прочитана, то прихожанину не нужно стоять в очереди. Да, у него уже есть эта записка, сохраненная на устройстве, не нужно ни распечатывать. Естественно, он не просто механически должен подавать, он, ну, должен помнить, о ком он молится, безусловно. Вот, но этот процесс можно гораздо упростить, легче сделать. Во-вторых, те же самые пожертвования. Вот я неоднократно сталкивался. Вот, например, там, хотим мы для прихода какую-то икону приобрести. Там, ну, условно, стоит 20 тысяч. Да, мы там обычно ставят какой-нибудь ящичек, засобираем на такую-то икону. Сколько пожертвовали, непонятно, да, и так далее. Здесь, если шкала, например, есть, да, там от 0 до 20 тысяч, вот я жертвую там свои там, 500 рублей, у меня эта шкала прибавляется на 500 рублей. Я понимаю, что вот там, условно, да, через неделю мы соберем на эту икону. То есть это вроде простые, привычные в светской, да, среде инструменты, но почему-то у нас иногда вот, люди немножко так с напряжением к ним относятся, хотя, мне кажется, здесь ничего, вот именно здесь такого ничего сложного. Сложного нет. Это удобно, просто. И главное, что эти пожертвования поступают на расчетный счет. То есть сразу непосредственно в сам храм. Поэтому это, и помимо того, что удобно, еще и нету сомнений, что там, не знаю, куда-то они потеряются, эти средства. Вот. Поэтому для прихода, мне кажется, это, во-первых, он получает отдельное практически мобильное приложение. Вот. Чем это полезно для прихожан? На самом деле здесь-то мы исходили в первую очередь даже вот для людей. Да, мы договорились с православными средствами массовой информации. У нас там журнал «Фома», «Радио Вера», телеканал «Спас» и портал «Иисус сейчас». Некоторые материалы размещают в этой же ленте. То есть для того, чтобы мне, как прихожанину, узнать о празднике, мне достаточно нажать в этой же ленте, допустим, на статью журнала «Фома» про этот праздник. Вот. И там же все это увидеть. То есть мне не нужно никуда дополнительно идти и лезть и искать эту информацию. Вот. В этом плане удобно. Вот в частности, вы начали, да, мы про проекты различные. У нас уже лет 5, по-моему, действует проект «Библия за год». Вот, это проект миссионерского отдела. По сути, его задача очень простая, чтобы человек за год мог прочитать всю Библию. Потому что я даже студентов в семинарии спрашиваю, слушателей курсов, когда преподаю, ну и так, да, широкая аудитория, кто прочитал Библию целиком. И, к сожалению, у нас в православной нашей среде, среди людей очень верующих, благочестивых, Библию целиком мало кто прочитал, прямо скажем. Вот. Еще даже иногда мы проводим, я прошу студентов провести опрос. Ну, когда мы начинаем курс в семинарии по миссиологии, я говорю, вот придите в свой храм, возьмите своих известных вам прихожан, ну, тех, кто не первый год ходит, и задайте им 3 вопроса. Вот один из вопросов – это читали ли вы Библию? А если читали, то что? Вот. И тут, к сожалению, конечно, разброс очень печальный, потому что Библию целиком читали единицы, Евангелие плюс апостол читали чуть побольше, детскую Библию читали, и дальше вот уже начинается такое вот плавание. Да? В лучшем случае называют некоторые книги Ветхого Завета. Вот, то есть это говорит о том, что есть над чем работать. И вот этот проект «Библия за год» как раз он позволяет в течение года прочитать всю Библию целиком. Вот, это, во-первых, полезно, во-вторых, это замечательно, в-третьих, можно читать год за годом и совершенствоваться.
Как он реализуется, как присоединиться?
Чтобы присоединиться, ну, можно найти информацию. Ну, во-первых, естественно, вот в мобильном приложении «Мой приход» ежедневно публикуется текст для прочтения и вплоть до аудио. То есть я вот один из годов, когда сам принимал участие, один год я не дочитал, честно, я не успел, там надо 4 главы в день прочитывать. Там, через 2 недели в какой-то момент у меня была пауза, я понял, что я уже не догоню. Вот. А на следующий год, чтобы все-таки поучаствовать, я аудио прослушивал в дороге. Это получилось, то есть, по крайней мере, прослушать аудио. Вот. То есть, ну, вот, в мобильном приложении «Мой приход», в мобильном приложении «Молитва слов» можно также эти тексты, они есть, публикуются специально, и можно их на главный экран помещать по месяцам. У нас есть канал в Телеграм, у нас есть группа ВКонтакте, где также можно подписаться, эти тексты ежедневно читать. Есть просто календарик. Можно календарик распечатать и каждый день читать просто бумажную Библию у себя дома и где угодно. Вот. Поэтому, чтобы присоединиться, нужно на сайте Мессианского отдела Московской митрополии просто найти этот раздел «Библия за год», и там все эти возможности указаны, вплоть до календариков. Вот. А в конце, 31 августа, если человек дошел удачно, есть возможность написать нам об этом. Есть форма «Специальное прошение», и мы дарим специальный значок. Мы выпустили 1000 значков на память о том, что человек совершил этот духовный подвиг. Вот, поэтому мне тоже хотелось такой значок честно получить, и я вот один из годов получил его.
Много уже разошлось значков?
На данный момент, ну вот этот год мы сейчас пока собираем данные, вот на прошлый год было 360, если не ошибаюсь, человек, кто честно признался, что Библию они прочитали. Вот. И многим мы из них либо значки передали, либо электронные дипломы, ну, тем, кто далеко живет, не могут. И вот, если вы видите такой значок с Библией, открытый с крестиком, значит, это свой человек.
Очень интересно. У вас такой интересный подход в миссионерском отделе. Какие еще проекты вы реализуете?
Ну, есть классический проект уже, наверное, ну, если не 10 лет, то около того. Мы вместе с издательством «Никея» реализуем проект «Пасхальная весть». Изначально идея проекта была заключена как раз в той же проблеме, что не только Библию не читали, но часто и Евангелие не читали люди, которые приходят в храм на Пасху. Из этого родилась идея, было напечатано изданное Евангелие от Марка с комментариями протоиерея Алексея Уминского. И эту книгу, как вот такое флагманское, да, издание, 2 или 3 года печатали и большими тиражами раздавали. В том числе мы вот в рамках Московской области, Московской епархии на тот момент, тоже с приходами совместно делали таким образом, что приходы заказывают нужный тираж, мы по себестоимости его оплачивают, и, соответственно, когда тираж напечатан, мы развозим на приходы. И дальше в Великую Субботу, когда в основном, ну, приходит основная масса людей освящать куличи, пасхи, яйца. Многие из них действительно не очень воцерковленные. Но поскольку они приходят освящать, значит, люди верующие или хотя бы стремящиеся. И вот тогда как раз волонтеры, прихожане подходили и говорили: вы читали Евангелие? Там: нет. А хотели бы вы прочитать? Да. Вот вам книга, вот, пожалуйста, прочитайте. И дарили такие книги. Через 3 года примерно я собираю отзывы, обратную связь после этого. Говорят, люди ругаются. Ну, сначала они спрашивали: вы не сектанты? Потом привыкли, что не сектанты, все хорошо. Потом стали ругаться. Говорят: у нас уже есть такая книжка. Дайте нам еще какую-нибудь. И мы стали постепенно выпускать с издательством различные книги. Уже, по-моему, 6 или 7 наименований. Последняя уже под пандемию вышла, называется книга «Разумные основания веры» Олега Воскресенского, где, по сути, книга о том, как разумно, ну, прийти к православию. Вот. Какие разумные у нас есть доводы, основания того, что то, что написано в Евангелии, в Новом Завете, оно действительно было, оно действительно подтверждается исторично. Ну, и там множество таких вот тезисов. Вот эта книга сейчас, я думаю, в Великую Субботу будет раздаваться. Что будет дальше, пока не знаю. Но мы посчитали уже за эти годы более 1 000 000 книг. Вот в рамках Московской области, Московской епархии, мы раздали, людям подарили, ну, фактически прихожане подарили захожанам, вот так можно сказать. И надеюсь, что это имеет свои плоды.
Еще какие-то миссионерские планы существуют?
Ну, планов, конечно, много.
Я знаю, что вы и кино снимали.
Да, у нас вот одна из идей сейчас – это сделать огласительные беседы, которые люди проходят перед крещением и венчанием. Человек должен прийти, крестные, родители или брачующиеся в храм, прослушать эти беседы, ну, позадавать какие-то свои вопросы. Но, я так понимаю, на практике далеко не в каждом приходе люди есть, которые, ну, достаточно компетентны или интересно рассказывают об этом. Поэтому мы сейчас хотим подготовить некую, ну, скажем, базовую часть этих бесед в интересном формате, в том числе интерактивном, чтобы люди могли их просмотреть, прослушать, а уже в храм прийти для личной беседы со священником или с катехизатором. И вот как раз, когда эта идея рождалась, да, мы сделали фильм, называется «Сотворение мира». Вот первое даже забыл. Библия «Сотворение мира», по-моему. Ну, в общем, примерно так можно найти на Ютубе. Этот мультфильм получился фактически. Причем мультфильм о днях творения. Очень необычно снятый. Одна из техник... Ну, там есть техника рисования песком, она достаточно известна. А еще одна из техник, то, что вы видите там, это делают руки художника на жидкости при помощи красок. То есть специальный поддон с жидкостью такой, ну, тоже специально подготовленный, где при помощи красок, которые расплываются, художник рисует образы творения мира. Очень интересно получилось, необычно и, главное, живо. То есть мы видим вот акт творения вот в таком, вот, так сказать, в онлайне. Вот, называется «Беседы о Библии и сотворении мира». Вот, можно найти, посмотреть. И даже так получилось, что мы заняли второе место на фестивале «Покров», на удивление, разделив его с мультфильмом «Сказ о Петре и Февронии». Вот, как-то так получилось. На Украине этот фестиваль проходил, и нам даже прислали потом такую статуэтку. Вот. Ну, было приятно, но это такое, к сожалению, пока продолжение мы не сняли.
Возвращаясь к приходским проектам, вы мне рассказывали, что скоро стартует семейная медиация. Что это, насколько это актуально, насколько это востребовано?
Угу. Ну, да, как раз вот в рамках такой общественной деятельности, в связи с, связанной с отцовством, мы сталкиваемся, естественно, с проблемами, которые нам все известны. Это статистика разводов, статистика неполных семей, ну и вообще все семейные проблемы, которые обрушиваются не только на родителей, ну, на супругов, но и на детей также. И от этого страдает очень много людей. Стандартный механизм решения – это суд. Ну, как обычно, да, люди обращаются в суд, и там эти тяжбы проходят очень долго, дорого и хлопотно. Есть процедура медиации, ее, ну, можно по-русски сказать, семейного примирения. По сути, это, во-первых, законная процедура, да, то есть есть отдельный закон, федеральный закон о медиации. Это альтернативная процедура урегулирования споров. Вот. Она досудебная, даже, можно сказать, внесудебная, которая позволяет двум конфликтующим сторонам, или даже больше, чем двум, договориться между собой. И медиатор в данном случае – это, ну, нейтральный посредник, который… Медиация осуществляется на принципах, во-первых, конфиденциальности, что важно, потому что суд, он уже не конфиденциальный. Да? То есть вы должны все свои семейные дрязги выложить, ну, как минимум, перед судьей и вашими правозащитниками. Во-вторых, это процедура добровольная. То есть те люди, кто приходит на медиацию, они говорят, что, ну, они приходят добровольно и добровольно могут выйти. То есть она может не получиться. Это тоже нормально. Вот. И медиатор в данном случае, как нейтральный посредник, помогает сторонам договориться, не пытаться заглянуть назад, да, там, а ты виноват в том-то, а ты в этом-то, а вы в том-то, а попытаться найти решение. Вот у вас уже есть конфликт, вот он уже сформировался. А как вы из него выйдете? Вам все равно вместе жить, у вас все равно есть имущество, у вас есть дети, да, вам все равно придется эти вопросы решать. Вот. Сейчас я неоднократно сталкивался, когда эти вопросы решаются с привлечением судебных приставов, со скандалами, с какими-то истериками и вообще, ну, совершенно неадекватно. Вот здесь задача медиатора, именно поэтому мы решили такие центры создать отчасти на базе приходов. Задача медиатора, она заключается в том, чтобы отбросить или отодвинуть назад то, что было, и найти решение конструктивное того, что сейчас, а как может быть. Вот. И в том числе это решение, если оно будет подписано сторонами, оно имеет законодательную, ну, силу. Вот, оно может быть в том числе заверено нотариусом, предъявлено приставом. То есть это возможность, ну, если не примирить семью, не собрать ее обратно, да, потому что, ну, иногда действительно люди обращаются, вот, кстати, вот к священнику тоже ко мне обращаются иногда люди уже в состоянии, когда, ну, невозможно склеить тарелку. То есть, ну, вот пришли бы вы за год, да, когда у вас, ну, проблемы только намечались, и их можно было решить. А приходит, когда уже, ну, вот, почти невозможно, да, их собрать. То есть здесь хотя бы они останутся, ну, в нормальных отношениях. Ребенок не будет страдать от вот этих конфликтов, да, там мать не будет его настраивать против отца. Вот задача медиатора как раз помочь, если не полностью устранить причину, то хотя бы решить этот конфликт. Вот мы решили попробовать, прошли специальное обучение семейной медиации. То есть у нас сейчас, по-моему, 6 священников и 4 мирян. У нас была группа, мы прошли обучение и получили дипломы. И я надеюсь, в сентябре такие центры запустим. Попробуем.
Где они будут располагаться? В Московской области исключительно?
Да, сейчас это пока 2 центра в Ленинском городском округе. Это поселок Развилка и поселок Володарского. Там при храмах есть приходские дома, ну, такие центры, да, просветительские, где есть возможность отдельные помещения выделить. И мы планируем на базе этих помещений проводить такие примирительные процедуры.
Но обращаться могут жители?
Кто угодно может обращаться. Конечно, жители. Мы эту информацию донесем до всех живущих. И тоже, что мы подчеркиваем, она не носит религиозного характера. То есть медиатор, даже если он священник, он все равно, у него есть определенные, ну, задачи в рамках медиации. Он может впоследствии, как уже священник, дать духовные советы, естественно, да, обеим сторонам. Но вот в рамках медиации он именно нейтрален, он не должен давать советы, да, он не должен решать за конфликтующих их проблемы, они должны договориться. Вот, вот мне кажется, в этом во многом и священническое служение тоже, да, то есть не быть, вот как у нас, да, таким православным гуру, который вот дает советы, должен его исполнить, а помочь человеку вот самостоятельно решить, или людям в данном случае, свои проблемы.
Очень интересный опыт. Надеюсь, что мы через некоторое время сможем поговорить о том, как он реализуется.
Ну да, если не побьют, я расскажу.
Спасибо огромное за беседу. Спасибо.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет,